Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Дмитрий Королевский. Горгонианский синдром. Читает Олег Шубин. Добро и зло. Темное и светлое. В каждом из нас есть и то, и другое. И только от нас самих зависит, какую сторону принять. Протянешь ли ты руку помощи падающему в пропасть, или раздробишь каблуком, побелевший от нестерпимой натуги, удерживающий тело пальцы? Упадешь ли в пламя гиенны огненной, или воспаришь ангелом ввысь? Человек волен изменить все, и не надо пенять на сложившиеся обстоятельства. Но так ли это? Приземление было жестким. Еще обутые в армейские ботинки ноги больно ударились о каменистую поверхность планеты. Я сделал кувырок, чувствуя, как ставшая малой одежда затрещала по швам. Взгляд помутнел, и я с трудом различил быстро исчезающий во мраке ночи десантолет, доставивший меня на планету. Жгучая боль волной растеклась по телу. Я застонал, извиваясь на острых камнях, что не могли уже принести мне вреда. Кожа на моем теле стала толще в 10 раз, а местами ее покрывала прочная черная чешуя. Ботинки, последние, что осталось на мне из всей амуниции, сопротивлялись дольше всех. Однако и они не устояли, с треском разлетелись в стороны, разрываемые удлиняющимися на глазах стопами ног, что уже мало чем напоминали человеческие. В голове зашумело от внезапно нахлынувших, новых, ранее незнакомых запахов. Подступила тошнота, я едва сдержал приступ рвоты. Сыворотка, вызвавшая во мне мутацию, окончательно вступив в свои права, заканчивала работу и настраивала организм на новый лад. Ну вот, кажется, и все. Я с облегчением вздохнул, с шумом втягивая воздух незнакомой, чужой планеты через покрытое слизью отверстие, заменяющее мне нос. Если расчеты верны, то в запасе у меня есть 3 часа. Этого времени хватит. По крайней мере, так решили они, по чьей воле я здесь. Нет, конечно, не все так однозначно. У меня даже был выбор — медленно сгнить на рудниках одной из планет Каторг, либо этот, в результате которого я здесь. Я огляделся. Несмотря на непроглядную темноту ночи, в которой ей посодействовали грозовые тучи, видел я все превосходно. Да, ну а как иначе, если я есть симбиоз почти всех жизненных форм хищников этой планеты, так удачно сочетавшихся в одном теле? Надо спешить. Я бросился вперед, постепенно набирая скорость. 3 пары мощных конечностей и небольшие перепончатые крылья в буквальном смысле несли меня над землей. И даже внезапно разверзнувшиеся передо мной глубокие каньоны, являющиеся неотъемлемой частью ландшафта планеты, не были мне преградой, несмотря на то, что был я здесь впервые. Горгона. Эта планета, если провести аналогию с древними мифами, вполне соответствовала своему названию. Это был сплошной горный каменистый массив, изрезанный рваными шрамами ущелий и невероятно глубокими каньонами. Вечно серое, хмурое небо, нередко орошавшее пустынную землю кислотным дождем. Все в ней говорило о том, что жизни здесь нет и не может быть. Однако это не так. Жизнь здесь давно пустила свои ростки, породив на свет всевозможных плотоядных монстров, занявших место от мрачных глубин ущелий до ядовито-серых небес, не позабыв при этом разнообразить их рацион травоядными. Конечно, это сильно сказано, травы на Горгоне не было, так же, как и деревьев. Единственное, что росло на камнях, это желтый желеобразный мох, слезы Горгоны, нелепыми, причудливыми созданиями. Горгона. Именно с ее открытием началась новая эра человечества. Эра новых достижений и технологий. А причиной всему был металл, впоследствии названный горгонием. Металл с поистине невероятными свойствами, коих было множество, и они обнаруживались с каждым днем, в то время как ученые делали все новые и новые сенсационные открытия. Хром, титан, да кому они теперь нужны, когда есть он, горгоний, прочнее в 1000000 раз, а нагрей его чуть сильнее, добавь нужные компоненты — и вся мягкость калия или цезия — ничто по сравнению с ним. Проводимость всех известных человечеству металлов тоже уступила место сверхпроводимости нового, необычного ископаемого, коим изобиловала вся каменистая планета. Вот, пожалуй, и все, что мог знать простой смертный. Остальное, как известно, знать ему ни к чему. Я в который раз перемахнул очередной раскол в скальной породе и, зарываясь когтями в камни, резко затормозил. Передо мной, выскользнув, словно тень из черного провала в земле, возник горганьянский черный питон, проворно вытягивая из норы свое длинное мускулистое тело, покрытое бронечешуей. В состав чешуек также входил горгоний, которую я тоже унаследовал от представителей его вида. Монстр не стал церемониться и сразу решил напасть. Широкая, с тремя рядами острых, как иглы зубов, пасть сомкнулась на выставленной вперед конечности. Питон сбил меня, мгновенно обвивая множеством смертельных колец собственного тела. Однако тупая тварь просчиталась. Моя рука-лапа, защищенная чешуей, была у него во рту. Одно движение кистью, и когти разрывают глотку монстра, уже размыкающаяся пасть мгновенно заполняется теплой кровью. Гигантский питон ослабляет свою хватку, и я легко освобождаюсь из его тесных объятий. Еще полгода назад я и представить не мог, что собственноручно убью одну из лютых гадин, наводящих страх одним лишь своим трехмерным изображением в социальных сетях, в рубрике «Монстры Вселенной». Еще полгода назад я был обычным человеком, собственностью корпорации «Майк Гордон», вернее сказать, ее рабом, как и сотни тысяч людей, уроженцев моей родной планеты «Кобры Z-31». Да... А еще у меня была семья. Такая легкая победа над питоном придала мне уверенности. Я был поражен мощью и способностями собственного тела. Нет, конечно, для меня это не было чем-нибудь абсолютно новым. За последние месяцы жизни со мной случалось много чего удивительного. Однако то, что сотворила со мной новая сыворотка, было поистине шедевром. Впрочем, не все так безоблачно. К каким последствиям приведет столь мощный препарат, никто не знал. Гарантий не было никаких. Я был первым и единственным человеком в освоенной человечеством части Вселенной, на ком провели испытания. От этих мыслей все внутри меня замирало. Я старался гнать их прочь. В конце концов, у меня задание, от успеха которого также зависело, буду я жить или нет. Я снова перешел на бег, который не приносил ни капли усталости. Сама собой в моем мозгу возникла карта местности, и это говорило о том, что я почти на месте. Двигаться, выбирая путь, обходя многокилометровые скалы и пропасти, дно которых покрывал лес сталагмитов, стало намного легче и быстрее. Мысли о неминуемом приближении к цели заставили полностью отключиться от реальности. Это было непростительной ошибкой, который незамедлительно воспользовался очередной абориген этой жуткой планеты. Тяжелые, редкие удары крыльев о воздух ворвались в мои слуховые отверстия сродни грому среди ясного неба. В тот же миг когтистые лапы горганианского орла-дракона сгробастали меня за спину, прижимая мои перепончатые крылья, тем самым лишая меня шанса упорхнуть. Впрочем, бегство, будь оно по земле или по воздуху, что гораздо труднее, мои крылья были слишком слабы для столь большого и тяжелого тела, не спасло бы меня от самого грозного летающего хищника. Орло-дракон легко оторвал меня от земли и стал набирать высоту. Я попытался освободиться. Мои передние конечности, слегка выворачивающимися на 360 градусов суставами, вцепились в смертельно сжавшие меня пальцы гиганта. Я зарычал, ужаснувшись собственному голосу. Однако мои манипуляции не произвели на уносившую меня гадину никакого впечатления. А когда мои нелепые движения, приносящие разве что неудобство, какое вша приносит своему кормильцу, живя в его волосяном покрове, ему надоели, он просто-напросто склонил голову к ногам и больно тюкнул меня зубастым клювом. Мне ничего не оставалось, разве что повиснуть безвольным мешком с костями в лапах странного исполинского существа, сочетающего в себе внешность птицы и дракона, да наблюдать сверху, как все дальше и дальше я отдаляюсь от своего маршрута. К счастью, наш полет был недолгим. Мы не особо отклонились от выбранного мной курса. Зато забрались так высоко в горы, что располагавшаяся внизу местность исчезла, скрываемая серым непроницаемым туманом. Орло-дракон завис над гнездом